Добрый вечер. Сегодня мы поговорим на несколько тем, которые связаны с недельными главами, которые мы читали. И мы читали, я напоминаю, недельную главу. Мы читали две недельные главы. Одна из них была Бегар и Бехукотай. Да? И если останется время, я немножко поговорю про Шмиту. Но сейчас я бы хотел сконцентрироваться на главе Бехукотай. Это очень известная глава Торы, в которой Тора предсказывает о том, что будет с еврейским народом, если он отклонится от Торы. И что будет с еврейским народом, если он не отклонится от Торы. И в основном комментаторы связывают эту недельную главу с то, что называется Тохеха, это предсказание с первым изгнанием, которое продолжалось 70 лет. Например, здесь конкретно сказано, что земля будет отдыхать, что земля востребует невыполненные субботние годы. И было 70 лет, 69, и начался еще один год, как приводит Раши. И это относится к первому изгнанию, которое продолжалось 70 лет. И в книге Дворим есть второй лист предсказаний, то, что называется тоже Тохеха, о том, что будет с еврейским народом, если он не будет соблюдать Тору. И это относится... Даня? И это относится ко второму изгнанию, в котором мы находимся. Что интересно, что Тора начинает с описания того, что будет с еврейским народом, если он, да, будет соблюдать Тору. И... Я не знаю, слышали ли вы о таком правиле, которое говорит, что нет награды за заповеди в этом мире. Има, я не знаю, что еще сказать. Оди, пожалуйста, пусть он оденет тапки сейчас.
Да, я слышал.
Если это так, то как мы понимаем то, что написано здесь в Торе? Да? Если вы будете соблюдать, если дословно будете ходить по моим законам. И вы знаете, что такое ходить по моим законам? Это очень известные Раши. Что значит ходить по законам?
Следовать законам.
Ну, следовать законам дальше сказано, и мои заповеди будете соблюдать. Ваэтмитсвутайте шмиру. Если сказано, что если будете соблюдать заповеди, зачем сказано ходить по законам? Как это? Что это такое? Как по ним ходят? Кладут на пол и ходят по ним? Что это значит? Ходить по законам.
Поступать так, как положено по закону.
Но это и есть соблюдать заповеди. Это сказано, если будете соблюдать заповеди. Это мы понимаем. Зачем дополнительно сказано ходить по законам?
От точки до точки
это хорошо соблюдать заповеди. Что зачем, что значит ходить по законам? Раша говорит другое. Ходить по законам, трудиться, изучая Тору. Тию амилим батура. Как труд, как вы знаете, амаль. Это то, что вот как люди трудятся, там строят что-то, работают на заводе. Так серьезно к этому относиться, как к профессии. Трудиться, изучая Тору. Окей? Okay? Если вы будете трудиться, изучая Тору, то тогда вы удостоитесь этих благословений. То есть не просто соблюдать заповеди, но трудиться, изучая Тору. И это не так просто. Но если мы будем это делать, то что говорит Тора? Ванатати гишмихем бейтам, ванатнаарац евула. У вас будет дождь в нужное время, и земля даст урожай, и деревья фруктовые дадут урожай. И у вас высиглаем даешет бациру, бацир ясигет зара, вахальдем лахмихем лесова. У вас, вы будете очень много, я перефразирую, у вас будет очень большой урожай, и вы будете есть досыта. А о чем идет речь? Это награда в этом мире или не в этом мире?
Мы думаем, что урожай там написано не вы, у вас будет урожай, а вы соберете урожай. То есть ясно, что в этом мире. Я дам дождь, и вы соберете свой...
Да, конечно, конечно, в этом мире. Более того, если вы возьмете шма в Сидуре, да, это еще есть несколько таких мест в Торе, возьмете шма в Сидуре, да, я не буду вам сейчас зачитывать, ваяем шамоти шму, если вы будете слушать моих заповедей, варец натнайт и вула, да, что будет? У вас опять же будет урожай, дожди, разного вида дожди, у вас будет благословение в этом мире. Так кто же прав? В Торе написано, что есть награда за заповеди в этом мире. А Талмуд говорит, что награды за заповеди нет в этом мире. Как это одно с другим сочетается? Вы понимаете вопрос?
Я знаю.
Это не настоящая награда.
Я знаю ответ.
Да. Окей. Давайте по одному только. Версии знатоков.
Кто первый?
Кто первый, да. Да.
Ответ тот, что награда на всему еврейскому народу, как народу.
Да.
А не индивидуально, как человеку. То есть каждый из нас индивидуально не может надеяться на награду. Но мы, так сказать, работаем за народ еврейский.
Это интересное объяснение. Его часто приводят в контексте второго отрывка Шма. Мы об этом немножко поговорим. Но я вам хочу спросить. Имбе хукутай телеху. Если вы будете ходить по моим законам, вы отмицвутайте шмиру. Вы оси тем утам. Если вы будете соблюдать свои заповеди, вы тоже хотите сказать, что речь идет о всем народе? То есть каждый человек не должен как бы их соблюдать. А вот вообще весь народ, там, кто-то другой, он должен. Вы же не будете так говорить, правильно? Когда Тора говорит «вы здесь», речь идет о каждом человеке, правильно? Каждый человек должен соблюдать. Но когда качественное большинство еврейского народа соблюдает эти заповеди, да, то тогда, когда качественное большинство евреев их соблюдает, то тогда они удостаиваются этих благословений. Но каждый должен соблюдать. Что значит это не меня? Я или я собираю большой урожай, или я не собираю большой урожай. Или у меня есть деньги в банке, или у меня нет денег в банке. Здесь сказано, что у вас это будет. Тем более про дожди. Дождь не может идти для какого-то отдельного человека, правильно? Дождь идет для всех.
Это не общее. Дождь не идет на одного человека.
Правильно? Правильно. Но каждого человека, каждый получает... Получает выгоду от этого. То есть благословение для каждого человека. Еще какие версии? Еще версия, я не слышал. Что вы сказали, я не слышал.
Настоящая награда.
Значит, не настоящая. Это для вас не настоящая награда. Тогда люди с голода умирали, если у них урожая не было. Вкрою в этот, что у вас там в Питтсбурге, как это называется, ваш магазин? Giant Eagle, или как он называется, никто не завозил ничего, не было урожая, нечего есть. Это, если не дай бог, вам было бы нечего есть какое-то время, вы бы поняли, что это настоящая награда. А потом, как все строилось, у вас урожай, да, вы можете его продать, купить что-то, у вас деньги есть. А нет урожая, засуха, все, гиблое дело. Даже если у вас скот, очень тяжело, скоту тоже нужна трава.
Это необходимость.
Скот нужно поить. Почему же это не настоящая награда?
Это настоящая награда.
Награда это optional, а это необходимость.
А что значит необходимость? Здесь не сказано необходимость, здесь сказано, если будете соблюдать заповеди, тогда получите награду, а если не будете, то не получите. Там прямо сказано. Особенно во втором отрывке Шма. Почитайте, там очень ясно написано.
Необходимость это реальность.
Да. Вы меня слышите?
Это не награда за неисполнение, за то, что не исполняют митцвот. Они нарушают натуральный процесс. Нарушение натурального процесса, они потеряют все это, но это не награда.
Ну, Тора говорит, ну что значит, в Торе написано прямо. Как это происходит, это другой вопрос. Мы не можем до конца это понять, или можем на очень ограниченном уровне, и мы можем сказать про любую вещь, да, что не только с дождями, с любой вещью, да, то есть это так устроен мир. То есть заповеди даны для нашего блага. Да, я все это понимаю. Но это и есть награда. Да? Как она происходит? Любой натуральный процесс, это то, что устроил Всевышний. Натуральный он, не натуральный, это вопрос определения. Но это награда. Вам сказано, в Торе написано. Вот, что будет? И не только с дождями. Будет мир, да, будут деньги, здоровье, мир. Все будет хорошо. Это и есть. Будете соблюдать заповеди, будет хорошо, не будете соблюдать заповеди, будет плохо. Я так утрирую. Почитайте, тут ну, очень ясно написано. Откройте Сидур, почитайте второй параграф Шма. Там очень ясно про это написано. Как же это может быть? Дань. Возьми Давида, пожалуйста. Какие есть идеи? Более того, я вам приведу известную историю, о которой мы можем поговорить, если у нас останется время, про мудреца, которого звали Элиша бен Авуя. Да? Элиша бен Авуя был величайшим мудрецом Мишны, учителем Раби Мейра. Даня, возьми Давида, пожалуйста. Он был один из немногих учителей, которые, то что называется, вошли в Пардес. То есть постигли, насколько это может постичь человек, мистическую часть Торы. Да? И, к сожалению, на него это произвело неблагоприятное впечатление. Видимо, по каким-то причинам он не был к этому готов. Одно из объяснений, кстати, вы знаете, кто-то знает, почему он не был к этому готов? Алло?
Да, мы слышим.
Почему он не был к этому готов?
Мы слышим.
Кто-то знает?
Не знаю, Мишну не читали.
А это не в Мишне написано, это комментариях. Его отец, для того, чтобы он начал изучать Тору, рассказывал ему, какой почет оказывают мудрецам Торы. И в чем-то он учил Тору, он был очень умным человеком, он преуспел, но он учил Тору ради этого почета. И отец, видимо, думал, что, как сказано, что человек может начинать изучать Тору шело-лишма, не ради самой Торы. А потом он придет к изучению Торы ради самой Торы. Да? Но, видимо, Ахер на каком-то уровне не перешел эту границу. И поэтому почет был для него очень важен. И награда за заповеди для него была очень важна. И один раз, как говорит Талмуд, он увидел, как отец попросил своего сына залезть на дерево и снять ему гнездо с яйцами, на которых сидела птица. И вы знаете, что заповедь Торы предопределяет отогнать эту птицу, прежде чем он снимет гнездо. И есть две заповеди Торы, про которых в Торе прямо сказано, что за них даровывается арихут ямим, долгая жизнь. Да, первое – это почитание родителей. И второе – это когда ты отгоняешь птицу с гнезда. Другой вопрос, как они связаны, почему как бы, мы понимаем за почитание родителей, а почему как бы, отогнать птицу, как это связано с долголетием. С много вещей в Торе, которые выше нашего понимания. Но про эти две заповеди это сказано. Да? И он увидел, как отец попросил сына подняться по лестнице и отогнать птицу с дупла. И лестница сломалась под сыном, и он упал, и ударился, и разбился насмерть, и умер. И он сказал, как это может быть? В Торе написано, что за эти две заповеди, он сразу две заповеди выполнял, и за эти две заповеди полагается долгая жизнь, а он умер, выполняя эти две заповеди. Как это может быть? Значит, в Торе что-то не так. И он перестал соблюдать Тору. Да? Он стал так называемый Ахер. Это про, только на эту тему можно говорить 45 минут, легко. Но то, что для нас важно, он, очевидно, считал, что есть награда за заповеди в этом мире. Да? И здесь написано, что есть награда за заповеди в этом мире. Как же Талмуд говорит, что нет? Как бы все сейчас знают, что награды за заповеди в этом мире нет, что награда в будущем мире. Поэтому, не дай бог, такое может произойти. Но как мудрец Торы, учитель Мишны, учитель Раби Мейера, который составил, которому большинство наших Мишнайот, да, стам Мишна, просто Мишна, это по мнению Раби Мейера, правильно? Как он мог так считать? Как он мог так ошибиться? Какие есть мнения? Понимаете вопрос?
Мы понимаем.
Не знаем.
Есть еще какие-то мнения?
Да нету мнений, говорите.
Нету мнений, говорите. Хорошо. На самом деле вы все в чем-то были правы, но не до конца. Я вам приведу то, что говорит Хафец Хаим, отвечая на этот вопрос. Он говорит следующую вещь. Когда человек устраивается на работу... Например, человек работает программистом, его берут в какую-то контору. И он устраивается на работу, ему дают компьютер, который стоит каких-то денег, ему дают стол, стул, иногда какой-то закуток, иногда кабинет, мебель. Ему дают помещение, в котором работает кондиционер, крышу над головой. Есть компании, которые дают ему еду. А в Израиле даже есть компании, которые, по крайней мере, так было в 90-е годы, которые давали ему машину. Потому что машины были дорогие. И это все ему очень помогало. Он не мог работать без всего этого. То есть, если у него все это отобрать и просто бросить его в пустыне, он не сможет, даже если он очень хороший программист, он не сможет писать программу без компьютера, без мебели. Без кондиционера ему будет очень тяжело, если его не кормить. Он не сможет нормально работать, правильно? Но является все ли все это его зарплатой? Нет. Его зарплата очень часто намного больше, чем стоимость стула, на котором он сидит, и стола, на котором он работает. И зарплату ему платят в конце месяца, да, после того, как он сделает свою работу. То же самое происходит здесь, говорит Хафец Хаим. Все те вещи, которые Тора перечисляет, это то, что называется келим, сосуды, условия труда. То есть, если мы соблюдаем заповеди, выполняем законы Торы, то нам создают условия, в которых нам легче выполнять эти законы Торы. Да? То есть, для большинства людей легче выполнять законы Торы, как говорится, если вы здоровый и богатый, чем если вы бедный и больной. Да? Когда у вас, и чего я всем желаю, здоровье, деньги, мир, да, все в порядке. То, что тогда Тора описывает как урожай, сейчас мы бы назвали как наш такс ретен, да, как наши доходы. Да, когда у человека все это есть, это да, зависит от выполнения заповедей, то легче выполнять эти законы. Совершенно верно, это верно для всего народа, да, потому что если в стране разруха, если в стране война, внешняя война, внутренняя война, да, то сложно, даже если человек очень умный, добросовестный, хороший бизнесмен, ему сложно раскрутиться в такое время. То есть можно в любое время раскрутиться, но когда там, я не знаю, при Сталине было сложно иметь свой бизнес, да, даже подпольный, чем в нормальных условиях, или при Мао Цзэдуне, то же самое и здесь. Можно выполнять заповеди и нужно в любых условиях, но когда есть мир, когда есть достаток, когда есть покой, то выполнять их намного легче. Да, и намного человек больше может сделать. И это Тора говорит, если вы будете трудиться над изучением Торы, будете выполнять мои заповеди, то качественное большинство еврейского народа имеется в виду. Это не значит, что один человек сделал одну заповедь, и сразу так все поменялось. Качественное большинство еврейского народа. Но, как вы правильно сказали, весь еврейский народ в одной лодке. Связан один с другим. И тогда вам легче будет это делать. Это создает цепную реакцию. Но если вы не будете это делать, то, как вы правильно сказали, запрограммирован мир так, что так же, как человек, если он сверлит дырку вне лодки, или, я не знаю, прыгает с 10 этажа, то это безумие, то как бы ничего хорошего с ним не случится. Тогда с ним случатся эти все плохие вещи, которые описаны. И тогда будет намного тяжелее исполнять заповеди. Поэтому я вам всем желаю, чтобы у вас сложились такие условия, при которых у вас был бы достаток, здоровье, все было бы хорошо, покой, мир, и при этом у вас было бы желание и возможность выполнять заповеди. Потому что сказано в Торе, почему евреев настигло наказание, что они не выполняли заповеди с радостью, басимхау, витув левав, и дословно с добротой сердца, с сердцем выполняли, не механически, да, с радостью. Тогда они удостаивались благословения. А здесь что сказано? Когда их настигают проклятия, Тора употребляет слово «кери». Да? «Кери» имеет три значения. Имеет значение нечистоты, когда как бы не очень и как бы так чисто выполняли. Имеет значение «кор» – холод, да? С прохладцей их выполняли. И «микре» – это означает случайно, как бы так сказать, не особо casual, как по-английски говорят, так сказать, не особенно как бы придавая этому значение. Да, как, например, к сожалению, так сказать, мы рады, когда вообще люди делают седер, но, к сожалению, есть люди, которые делают седер, как бы, где в основном это собирается вся семья покушать. Да, а вот агада это как бы вот фольклор такой, да, то есть прочитали быстро и покушали. Это вот называется, это то, что здесь называется керри, как бы несерьезно к этому относится. И если так евреи начинают относиться к заповедям, то это вызывает ответную реакцию, да, и тогда состояние их ухудшается. Поэтому, опять же, я вам всем желаю, чтобы у вас было желание и возможность выполнять заповеди, много денег, здоровья и покой и мир. И вы это делали с радостью и делали это серьезно. И теперь я хотел бы несколько слов сказать о празднике Шивуот. Как мы сказали, это было наше связующее звено, весь еврейский народ рассматривается как одно духовное целое. И апогей этого единства был, когда евреи стояли у горы Синай. Да? Когда евреи стояли у горы Синай, они были как один человек с одним сердцем. Как это может быть? Они же не были одним человеком. Но у них было чувство духовного единства. Что это единство разрушает? И, кстати, в этот момент мир был очень близок к исправлению. Мы сейчас не будем вдаваться в детали. Но мир был очень близок к исправлению. Почему? Почему это единство распадается, особенно в наше время, как вы думаете? Почему мы не можем достичь этого единства? Есть много мнений, как всегда, но есть некий консенсус, почему все-таки... Почему же в наше время, какая основная проблема в наше время, которая не дает нам объединиться?
Материальные различия.
Ну, материальные различия всегда были. И, кстати, когда они стали у горы Синай, были материальные различия. Почему же в наше время так тяжело нам быть как один человек с одним сердцем? Всевышний не должен каждый раз нам показываться. У нас есть традиция. Почему мы в Галуте 2000 лет?
Чудес больше нет.
Есть некая серная кислота, которая как бы нас разъедает, не дай, как Раф Эсос говорит, не дает нам объединиться. И что это такое, кто-то знает? Все об этом слышали. Это кислота... серная, из-за которой мы 2000 лет в Галуте, называется лашон ара, злоязычие. И, к сожалению, это очень распространенное явление. И с ним очень тяжело бороться. Но мы попытаемся внести в этот решительный бой какую-то нашу лепту. Мы уже говорили несколько раз про лашон ара. Я думаю, что это хорошо повторить перед Шивуот, потому что Шивуот – это праздник единства, и потому что сейчас мы заканчиваем отчет по Омеру, в котором мы в идеале должны как-то духовно исправиться. И я хочу невозможно описать все законы лашон ара. Есть книги по-русски, да, есть дневной урок Хафец Хаима по-русски про лашон ара. Тот, кто читает по-английски, есть вот эта замечательная книга «We Want Life», в которой законы лашон ара показаны в виде картинок. Очень хорошо сделано. Я очень рекомендую. И я бы даже сказал комиксов. Очень хорошо для детей. И я сам скажу, что я повторял законы лашон ара по этой книжке. Остался очень доволен. Очень хорошо написано. Я хочу развеять несколько мифов. Один из мифов — это то, что я же говорю правду. Да? Люди думают, что злоязычие – это когда я выдумываю что-то про другого человека. Он никогда это не делал. Да? И это хуже, чем лашон ара. Это называется муци шемра, клеветать на другого человека. Это тоже очень плохо. Но лашон ара, злоязычие, даже если другой человек сделал что-то плохое, и это правда, насколько я это знаю, и я говорю другому человеку об этом без какого-то, без какой-то конструктивной пользы. Конструктивная польза, я говорю, очень общая. Я рекомендую каждому это изучать. Это, например, если человек может избежать ущерб материальный. Да? Например, человек хочет покупать машину. И вы знаете на 100%, что дилер, к которому он идет, нечестный. Или он сильно преувеличивает цены на эту машину. Да? И нет никакого другого способа предотвратить потерю этого человека. И вы не преувеличиваете. И вы не будет, этот дилер не будет наказан, например, больше, чем он того заслуживает. Например, там, я не знаю, этот человек нормальный, он не возьмет нож, не возьмет пистолет, не пойдет бить ему витрины, там, не знаю, там всякие такие вещи. То вы можете или даже должны сказать, если вас спрашивает этот человек, должны сказать: вы знаете, у меня есть информация, что этот дилер завышает цены или продает некачественные машины. И тот человек, кстати, не должен верить этому на 100%, но он должен принять меры, он не должен терять деньги из-за этого. Или другой классический пример, если человек женится или выходит замуж, шедух, то нужно сказать правду. Опять при всех этих условиях. Вас спрашивают, что вы знаете об этом человеке. Нужно сказать правду, потому что есть конкретная конструктивная польза. Но просто так, без пользы, как так сказать, почесать язык, просто, так сказать, потрепаться, посплетничать, сказать другому человеку что-то плохое про другого еврея, даже если это правда, и вы ничего не... Это правда, но нет никакой пользы. Это лашон ара. Это и есть лашон ара. И даже сказать ему что-то, что не является негативной информацией, но подмигнуть ему, намекнуть ему, сказать, что, вы знаете, я даже не хочу об этом говорить, это лашон ара. И он поймет, что тот человек сделал что-то плохое. Или даже сказать ему: ну, это вообще особый, особый случай. Что-то такое, что как бы можно понять и так, и сяк. То, что называется пыль, авак, лашон ара, тоже нельзя говорить. Это тяжелая заповедь. Но если Всевышний нам это сказал, мы можем это сделать. И эта заповедь как бы приводит нас к этой ситуации, когда мы как один человек с одним сердцем. И я бы коротко хотел бы вам сказать условия, когда есть польза. Опять же, если нету пользы, нельзя говорить лашон ара. Я вам коротко хочу сказать об условиях, при которых можно говорить лашон ара, когда есть польза, как это можно делать. Во-первых, нужно быть уверенным, что информация, которая у вас есть, она правда, это точная информация. Если у вас нет точной информации, то вы, если есть польза, вы можете это сказать, но вы должны сказать, что у меня нет точной информации, я слышал, я думаю на основании того-то и того-то. Да? Вы не можете выдавать как бы неточную информацию за точную информацию. Вы не должны делать выводы, да? То есть, вы можете сказать, что, опять же, стоит покупать машины там у этого человека. Вы можете сказать, что мне сказал такой-то человек. Или мне сказал один человек, что он купил у него машину, и покупатель считал, что ему машину продали слишком дорого. Все, это все, что вы можете сказать. Вы не должны говорить, что это он такой обманщик, и он всегда всех обманывает. Вы не должны делать выводы. Вы можете сказать факты. Да? Если это возможно, вы должны решить эту проблему другим путем. Часто это невозможно. Но если вы можете без ущерба, если у вас есть, как бы, если этот человек, который продал машину, ваш родственник, например, он вас послушает, вы можете ему с ним поговорить, сказать: вот ты знаешь, я слышал такую вещь, что ты продал машину намного дороже реальной стоимости. Послушай, что он скажет. Может быть, вы ему скажете, это значит, это было неправильно. Верни человеку деньги. Да? Может быть, так можно решить. Без лашон ара, под каким-то предлогом. Вы не можете, даже если все эти условия выполняются, вы не можете говорить лашон ара, когда внутри вы это делаете, чтобы отомстить другому человеку. У вас должно быть намерение предотвратить ущерб, помочь другому человеку. Да? Это не должно быть делать, нельзя это делать как месть. Вы не можете преувеличивать. Да? То есть, если вам один человек сказал, что он считает, что он купил эту машину дороже, чем реальная стоимость, вы не можете сказать, да, я знаю, он всегда продает в три города. Это лашон ара. Даже если есть польза, и даже если все выполняется. Если вы преувеличиваете, это лашон ара. И вы должны быть уверены, что вы не побоялись бы это сказать при других людях. То есть у вас должно быть такое чувство, что вы действительно верите в то, что вы говорите. Что, и последняя вещь, которую я хочу сказать, это что же происходит, когда вы слышите лашон ара? Да, к сожалению, не все евреи учат эти законы, и все евреи, которые учат их, применяют. Это не так просто. Что делать, когда вы слышите лашон ара? Во-первых, вы не должны этому верить. Опять же, если есть польза, даже есть польза, вам говорят, это плохо, это так и так, вы не должны этому верить. Окей? Вы можете сделать что-то, чтобы избежать ущерб. Да, вы можете пойти в другой магазин, но вы не должны этому верить на 100%. И, конечно же, нельзя это пересказывать другим, если нет пользы. Вы должны решить, что вам это не нравится, вы не получаете удовольствие от лашон ара и сплетен. Вы не должны поддакивать, улыбаться и говорить «да-да-да», когда вы слышите. Если вы думаете, что спорить бесполезно, не нужно спорить. Но нужно показывать, что вы соглашаетесь. И если есть возможность, уйдите. Вы не должны показывать, что вы согласны с тем, что сказано. И главное, не верить этому. И есть еще много законов, которые связаны со злоязычием. И опять же, я очень рекомендую эти книги. Есть много других книг. Есть еще очень нехороший вопрос, а что делать, если все-таки человек сказал лашон ара? То нужно раскаяться в этом, нужно сделать шуву. Как делать шуву на лашон ара? Нужно понять, что человек это сделал. Да? Нужно сказать себе, что вот я сделал так и так, я не буду это делать. Есть несколько ступеней. Первая называется харата. Человек должен раскаяться. Я сделал плохо, я это понял. Второе – ведуй. Человек должен сказать, я говорил лашон ара, я сделал так и так. Я не буду это больше делать. Это кабала леатид. Он в будущем должен решить, что он не будет это делать. И на самом деле решение, что он не будет это делать, не имеет большого смысла, если человек не знает, что и как он не должен делать. Поэтому нужно изучать эти законы. И как говорит Рамбам, настоящая проверка человека, если он оказывается в будущем в похожей ситуации, и он не повторяет этой ошибки. Поэтому, опять же, давайте все стараться учить эти законы и избегать лашон ара. И тогда мы надеемся, что мы вскоре будем как один человек с одним сердцем, и тогда весь наш народ будет в другой ситуации, в качественно другой ситуации, и наше изгнание закончится. Спасибо.